Артур Викторович, вот в конце 2021 года Россия направила свои предложения в США и НАТО о гарантиях безопасности. И среди пунктов вот в проектах этих документов, я просто перечислю, напомню радиослушателям, отказ от включения Украины в НАТО, дальнейшее нерасширение военного блока, неразмещение военной инфраструктуры США в постсоветских странах, американских наступательных ракет в Восточной Европе. В рамках вот этих предложений с января там в Женеве идут переговоры представителей МИД России и США, в Брюсселе состоялась встреча, в Вене прошли консультации, да, в рамках ОБСЕ, ну, наверняка будут еще. Вот как вы оцениваете результаты вот этих дискуссий на данный момент? Что вы отмечаете?
Ну, нужно принять во внимание очень, на мой взгляд, ключевую позицию. Есть американская сторона, есть европейская сторона, и есть, собственно, украинская сторона, которая мечется между этими двумя акторами международного процесса. Понятно, что со времен Первой мировой войны Америка занимает очень самую выгодную в мире позицию. Ну, и в силу географии, и в силу геополитики, и в силу внутренней политики, и внешней. Когда она стравливает европейские страны с евразиатскими странами или с восточными, со странами восточного и арабского мира, а сама остается в выигрыше. Поэтому на те, наши инициативы российского политического истеблишмента и руководства Министерства иностранных дел, которые вы перечислили, разумеется, ответа не было, а ответ последовал со стороны таких средних чиновников, как Виктория Нуланд, которая традиционно уже со времен Первой оранжевой революции заявляет примерно одно и то же, что европейский выбор западный выбор или выбор НАТО – это внутреннее дело тех или иных государств. Вот Путин на недавней конференции заявил о том, что нам обещали, что продвижение на восток не будет ни на дюйм. Вот он, я цитирую его. В итоге мы видим, что сегодня, вот буквально сегодня или вчера, глава британского МИД Трасс заявляет, что мы, ну, она не знает географию, это еще одна проблема западных чиновников, элементарное невежество. Она говорит, что мы через Черное море, на минуточку, через Черное море, для Абхазии это интересно, будем продолжать поставлять вооружение в прибалтийские страны. Но она, конечно, ошиблась, она назвала Черное море, вернее, Балтийское море Черным морем. И сегодня уже международная мировая пресса об этом говорит, и было заявление Марии Захаровой о том, что нет знаний элементарной географии. Вот это знание, отсутствие элементарных знаний в геополитике, в географии, в международной дипломатии, вот это является препятствием для того, чтобы наши требования, которых, ну не требования, а наши, наша просьба, да, наши предложения, вот они не игнорировались. Они сегодня игнорируются на высшем политическом уровне в Соединенных Штатах, и они не игнорируются в европейском континенте, они не игнорируются Реджеп Тайбом Эрдоганом, который вот мне заявил о том, что пока не было официального подтверждения о том, что встреча на уровне Путин-Зеленский все-таки состоится в официальной Анкаре. Поэтому Соединенные Штаты, как лидер блока НАТО, не заинтересованы в никакой реакции на эти предложения. Европейский Союз заинтересован, потому что здесь экономический фактор есть. И от взаимных санкций пострадает прежде всего как европейский, так и российский рынок. Потому что европейцы закрывают порядка 38% российских экспортных товаров, а поставляют нам, в свою очередь, порядка 34% экспортных товаров, ну, импортных уже товаров. Несмотря на то, что идет активная переориентация на Китай со стороны России, все-таки на сегодняшний день вот мы видим, как это пока очень тяжело дается выдерживать паритет. То есть речь идет о том, что глобальная стратегическая стабильность, она не в интересах США, она в интересах России и отчасти Европы.
Скажите, вот как вы считаете, какие угрозы несет вот эта складывающаяся напряженная ситуация? Ну, для всех, собственно, да?
Убежден, что сейчас идет нагнетание истерии специально для того, чтобы создать в мире образ врага. Он, в принципе, уже создан. Единый образ врага, он имеет конкретное олицетворение в лице президента России и более размытое такое воплощение в лице России и ее союзников. Ну, прежде всего, здесь можно и нужно говорить о союзниках России, таких как Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика. Вот это те враги, которые уже, образ которых есть в мировой прессе, теперь этот нужно образ продолжать закреплять в общественности, у мировой общественности, а потом уже политики будут иметь карт-бланш. Можно будет делать все. Мы помним ассоциацию, которую сделал принц Чарльз, когда он соотнес или сравнил Путина с Гитлером. Это не просто так. Мы помним, как Байден назвал Путина убийцей. Был провокационный вопрос и не менее провокационный ответ. Мы видим, что сейчас внутри НАТО тоже какие-то есть процессы, которые непонятны, не совсем понятны нам. Что я имею в виду? Вот так называемый трехсторонний союз Великобритании, Австралии, США. Здесь наступили на хвост Франции, потому что не выдержаны были обязательства. Что касается евразийского пространства, то для таких государств, как Абхазия и Южная Осетия, это непосредственная угроза. Потому что, может быть, и не случайно оговорилась глава британского МИД Ли Страсс, когда говорила, что мы через Черное море поставляем вооружение в прибалтийские страны. Потому что вот эти зоны, Каспийско-Черноморский, Кавказский регион, Балтийское море, Каспийская непосредственно акватория в рамках несостоявшегося раздела, это все Дальний Восток, это все сферы влияния, нет, это точки внимания для НАТО, для Европейского Союза и прежде всего для Соединенных Штатов, которые сейчас демонстрируют свою собственную политику, свое собственное видение, которое, ну, не в значительной степени, но отличается от европейского вектора.
Вот я хочу вернуться к проектам документов, точнее вот к одному пункту об отказе Альянса от расширения на восток. Ну, расширение на восток подразумевает, как мы понимаем, североатлантические перспективы Грузии и Украины, да, а это, в свою очередь, вот в Кремле указывали, что для России это красные линии. Вот как может развиваться ситуация в случае с Украиной, с Грузией?
Ну, есть же ПДЧ, вот ПДЧ пока нет, да, но есть Будапештский саммит, есть Будапештский меморандум, и я вот, мы уже не раз это как бы обсуждали в своем круге, речь о чем идет? Мы констатируем, что де-факто Грузия уже член НАТО, потому что такого качества учения, такого уровня учения, ну, не проходят во многих стран НАТО. Порядка 40 стран задействованы были вот в учениях «Достойный партнер». Сейчас идет активная подготовка к учению.
Да, в марте
мы видим,
ожидается.
Как, Порт-Анаклия, да, он не так сильно, как при Саакашвили, но тем не менее эта зона ответственности НАТО продолжает. В зоне ответственности НАТО продолжается сохранять и Черноморское побережье. То есть. И в плане вооружения, и в плане вот сейчас последнего заявления Минобороны о покупках «Джавелин», да, для Министерства обороны Грузии, мы видим, как интеграция с НАТО и в медико-биологической сфере, в сфере там закрытых лабораторных исследований, по всем параметрам интеграция НАТО и Грузии, и вооруженных сил Грузии вот, идет не просто в рамках партнерства ради мира, вот таких ни к чему не обязывающих программ, а идет реальное партнерство. То есть уже можно с уверенностью говорить, да, есть пятый пункт Вашингтонского договора, но де-факто уже Грузия в НАТО, это страна НАТО. На Украине этот процесс тоже приобретает уже необратимый характер. То есть если сегодня, вот допустим, грузинская политическая элита захочет, вдруг что-то произойдет, захочет изменить вектор с американского, с прозападного на российский, она уже ничего не сможет сделать. Потому что уже европейские и американские силы настолько уверенно себя чувствуют в Грузии, что грузинская политическая элита не определяет уже внешний вектор. Ну и сама система госвласти такая, вот когда сильная президентская власть уже нивелирована, уже фактически парламентская республика, вот это тоже путь к хаосу. Хаос может сдерживать только внешняя сила. И вот внешняя сила такой является сегодня в Грузии посольство Великобритании и посольство США. Ну и различные представительства, в том числе и представительства НАТО. А вот Украина уже еще на пути к этому. Но все произойдет очень быстро. И те полигоны, которые были в Закарпатском военном округе, которые отчасти были уникальными в плане мировой выстроенной советской доктрины обороноспособности, они сейчас активно уже используются, и на их базе созданы уже учебные центры НАТО. Это прежде всего к Западной Украине относится.
Артур Викторович, вот смотрите, Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. На этом фоне они усиливают присутствие, да, в Восточной Европе. Кремль отвергает эти претензии, напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения. То есть украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава, обстреливают ополченцев из запрещенного оружия. Вот скажите, это вот такая пикировка заявлениями, да, она будет продолжаться? Или какой характер примет вот развитие событий? Как вы прогнозируете? Прогноз, конечно, дело неблагодарное, как говорится. Но как вам видится?
Мне кажется, все будет зависеть от окончательных результатов поездки Путина в Китай. Вот они вот буквально сейчас проходят. Первые заявления уже обнадеживают, что фактически, ну, нужно иметь в виду то, что Россия западной коалиции в одиночку противостоять не сможет. Если будет сооружена коалиция Китай-Россия, и, возможно, как-то в это будет включен Эрдоган, хотя вот сомневаюсь, то, конечно, с Россией будут уже... То есть язык истерии уйдет, и, надеюсь, придет язык здравого смысла. Сейчас вот в средствах массовой информации, в международных, вот превалирует язык истерии. Даже вот последние инициативы Эрдогана о том, что встреча будет на уровне Путин-Зеленский, уже вот там мировые СМИ пишут, там, ну, прежде всего турецкие, о том, что Эрдоган сорвал план США ввергнуть Россию в войну с Украиной. Вот, уже, то есть реакция очень быстротечная. Поэтому уже сейчас и американские СМИ потихонечку приходят к таким посылам в форме заголовков, когда указывают на то, что Америка должна пойти на сделку с Россией. Может быть, это было и целью, потому что не раз до этого ведущие мировые дипломаты говорили о том, что ну не пойдет воевать США из-за Украины с Россией. Но это не тот случай. Они будут как-то пытаться там сталкивать стороны, но сами они включаться в конфликт не могут. Поэтому, может быть, и не случайно сейчас поднимается контекст сделки. Сделки на уровне, может быть, Байден и Путин. Потому что слишком активно ведет себя Путин с Китаем, и если, возможно, еще сейчас план Эрдогана удастся на встречу с Зеленским, то это явно реанимация Минских соглашений. Путин же что говорит? Мне с Зеленским зачем встречаться? Минские соглашения есть, что касается юго-востока Украины. Пока давайте, вот международное сообщество уже работало, пока вот давайте там к какому-то этапу придем. Пусть сторона украинская выполнит то, что брала на себя по минскому формату. Поэтому он сейчас довольно в выигрышной позиции с точки зрения политической логики и дипломатической логики. А когда есть логика, что можно поставить в качестве ответа? Истерию. И поэтому сейчас вот истерия вот так нагнеталась и нагнетается. Но видно, что вот этот вот спекулятивный мотив, он ничего не дает. Поэтому, возможно, сейчас какие-то сделки пойдут. Особенно, опять-таки, подчеркну, на фоне, возможно, успешной поездки Путина в Китай.